Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Семья, любовь и верность. Каждый понимает эти слова по-своему, а про что они в исконном значении? Что такое доверие Богу и как об этом сказано в Евангелии? Благотворительный концерт византийского пения в поддержку Свято-Софийского социального дома. Скоро в Москве. И мы начинаем наш радиожурнал с сегодняшней календарной даты. 8 июля – день памяти святых князей Петра и Февронии Муромских. Есть не только их житие, есть еще и известные средневековые литературные произведения о них – повесть «Ермолая и Разма», где, конечно, многое построено по законам жанра, но много и жизненного. И, по сути, эта повесть раскрывает идеал супружества, когда люди вместе долго и счастливо и умирают в один день. Петр и Феврония среди святых покровителей семейной жизни, а день их памяти в России стал днем семьи, любви и верности. Вроде бы все ясно, но насколько хорошо мы сегодня понимаем смысл этих слов «семья, любовь и верность». На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мы немножко обманываемся, когда нам кажется, что современный человек понимает эти слова так же, как понимаем их мы, христиане, находящиеся в традиции. Дело в том, что, например, такое словосочетание, как «гостевая семья», для человека, находящегося в христианской традиции, это вообще оксюморон, понимаете? Верность, которая вполне может сейчас звучать как вопрос: «Я верна своему парню, что не так со мной? Когда я нахожусь в отношениях, я с другими не гуляю». Понимаете, и любовь, которой, оказывается, можно заниматься. И имеется в виду только телесная ее составляющая. И человек уверен, что это и есть любовь. Поэтому нам надо прежде всего самим себе честно сказать, что мы, если говорим, то мы говорим о христианской семье. А мир вокруг нас, поскольку все более становится нехристианским, то он говорит о чем-то другом. Хотя бы по последствиям. Знаете, как Господь нас сказал, каждое дерево познается по плоду. Вот плод таков, что у нас из заключенных только браков, мы даже не берем просто связи мужчин и женщин между собой, из заключенных браков у нас примерно 85 из 100 распадаются. Представьте себе, если бы 85 из 100 построенных в России домов разрушались бы через 3 года, через 7 лет. Это бы свидетельствовало только об одном, об таком печальном открытии, которое мы должны были бы сделать. Мы просто перестали уметь строить дома. Культура строительства домов ушла. Вот культура созидания семей и культура понимания того, что такое любовь, причем тут верность, она современному человеку очень малодоступна и понятна. Поэтому надо как бы заново начинать. Что такое любовь? Как основа семьи. Любовь – это не хорошее чувство, которое возникает у меня, когда я получаю от того, кого люблю, то, что мне нужно. Красоту, молодость, борщ, защищенность или что-то еще. Понимаете? Любовь – это вообще не чувство. Хорошо, когда чувство есть, и чувство должно сопровождать любовь, и слава Богу, когда оно имеется. Любовь – это направленное на определенного человека действие моей воли. Именно поэтому отсюда возникает верность. Если моя воля любить направлена на мою жену, я не буду глядеть на другую женщину как на возможный объект любви. Поэтому мне она и не может понравиться. Понимаете, если я люблю по-настоящему свою жену, то все остальные женщины для меня или как мать, или как сестра, или как дочь. Поэтому, в принципе, христианский брак, он и не может, и не должен разрушаться до тех пор, пока он христианский. Потому что я женат, потому что я служу этой женщине, мне ее Господь дал. И я служу, чтобы она была счастлива. Я служу не потому, что я с ней счастлив, потому что я получаю, да, Почему это так? Потому что когда я прекращу получать, я прекращу быть счастливым, и я решу, что я больше не люблю. Например, она изменится внешне, или она заболеет, или у нее будут какие-то проблемы с ее родственниками, которые не стали моими, потому что я не захотел их не то что любить, а даже общаться с ними не захотел. Так, потерпел их немножко, как и они меня. Понимаете, вот эти все проблемы придут, и любовь кончится. А на самом деле это будет просто мое волевое внутреннее решение. Вот. Поэтому верность из христианского понимания семьи вырастает естественно. Так же, как и семья. Что такое семья? Это когда нам хорошо друг с другом, а если нам стало плохо, потому что пришла какая-то тягота или что-то еще случилось. Как быть? Знаете, если семья – это малая церковь, то есть она подобна церкви, то мы не можем расстаться не только здесь, мы и там не можем расстаться. Можем ли мы себе представить, чтобы Христос сказал: мне надоели эти христиане, я больше их не люблю, я пойду найду себе других? Понимаете, мы же с ужасом думаем, неужели это может случиться? Ну, может быть, мы этого и достойны, но мы все время боремся о том, что произошло не так, о том, что он продолжал нас любить. И если в семье мужчина – это образ Христа, а женщина и дети – это образ всех остальных людей, как церкви, то как любовь может прекратиться? Как я могу уйти к другой женщине, если меня любят мои дети здесь, в этой семье? И как вообще она может появиться в моей жизни? Вот нам надо возвращаться к этим истокам. Не естественную семью человеческую мы созидаем, хотя она тоже прекрасна. И мы все, на самом деле, даже и неверующие люди, мечтают о том, чтобы была одна любовь на всю жизнь, и жили долго и счастливо, умерли в один день. В молодости все об этом мечтают. Но это возможно только в рамках высочайшего христианского представления о том, что такое любовь. Понимаете, а любовь, она вот такая, она распинается, она на крест восходит. Это как любовь Христова. Вот на таинстве венчания читается отрывок из 5 главы послания к Ефесянам апостола Павла, где он говорит то о большой церкви, то о семье, перебегают мысли с одного и на другого, и показывает нам понятно, что они строятся по одному и тому же принципу. Жертвенной любви главы семьи и жертвенной любви всех остальных. И через это приходит блаженство. Счастье приходит только так. Когда я получаю, когда я беру, я счастлив не буду, потому что рано или поздно мне захочется чего-то другого, или кончится то, что я получаю здесь, или мне надоест.
Отец Федор, но ведь несправедливым будет сказать, что счастливы все те, кто в христианском браке. Люди, прошедшие таинство венчания, порой тоже расходятся. Это катастрофа, конечно, но так бывает. Это значит, что, ну, условно говоря, никакой гарантии нет. То есть если мы обвенчались, это не значит, что у нас теперь 100% все будет отлично.
Да, это так, потому что венчание, как заключение брака для христиан, это только начало очень большого труда по выращиванию этого счастья и сохранению его. Понимаете, вот пришла пара венчаться, создалась малая церковь. Церковь, если она не актуализируется в совместной молитве, прекращает быть таковой. Что такое храм, в котором не совершается богослужение? Это музей. Да, это мертвое. И иконы в нем висят, и их просто жалко, они висят в мертвом пространстве. Хотя это великий шедевр, может быть. Но это не живое пространство. Так же и здесь. Если муж и жена не живут христианской жизнью, если они вместе не молятся хотя бы, если Евангелие не является единой основой их жизни, то все остальное может разрушиться. Ведь в таинстве венчания священник берет соединенные руки мужа и жены, которые таковыми становятся, их жениха и невесты во время этого таинства, и водит их трижды вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Это значит, это символ того, что их вечное единство в Боге Троице зиждется на том, что в этой книге написано. Понимаете? А если ни муж, ни жена эту книгу никогда не открывают, жизнь ей, свою ей не поверяют, и вообще для них это что-то такое стоящее с блестящим золотым корешком на полке, в лучшем случае, то какая это христианская семья? Если нет совместной молитвы с детьми, если нет чтения Евангелия, если вместе не ездят на службу, это уже не христианская семья. А таинство венчания – это же ведь не какая-то справка с неба, это не какая-то гарантия, понимаете? Это благодатная помощь Божия. Это помощь Божия построить эту самую малую церковь. Но должны быть усилия человека к этому. Человек должен стараться. Да, в таинстве венчания дано все для счастья. Все дано. И вот этот древний чин венчания, которому там, этому тексту, может быть, окончательно, как он сформировался, там 200 или 300 лет, там в заключении есть такие дивные слова. благослови, Господи, Твои рабы Твоим промыслом к общению брака сочетавшись. То есть даже если мама и папа из соседних деревень договорились о том, что 16-летний мальчик женится на этой 13-летней девочке, там в каком-то 16 веке, мы все равно видим в этом промысел Божий. Вот Господь тебе дал эту спутницу жизни. Трудись, помогай, сделай ее счастливой, и счастье придет к тебе. Это же вечный принцип христианства, путь к счастью, который мы называем блаженством. Блаженство – это счастье, которое не стыдно показать Богу, скажем так. Это счастье перед глазами Божьим, при Его присутствии. Блажение отдавать, чем принимать. Вот тебе Господь дал человека, служи ему, не получай, не старайся сам выжать из него все, что тебе от него, и переделать его под себя. Служи ему, и ты будешь блажен. Блаженство будет включать в себя счастье.
Отец Федор, вы знаете, может быть, еще и потому так много каких-то конфликтов внутри наших семей, что мы же зачастую семью воспринимаем как самоцель. Семья как исполнение сбычи всех мечт, как суперприз какой-то. А если, опять же, исходя из того, о чем вы сейчас сказали, да, если посмотреть евангельский контекст, семья не самоцель, а как один из вариантов путей навстречу Христу.
С одной стороны, вы правы. Да, семья – это, как ее называют святые отцы, большинство из которых не семейные, но они с великим уважением относились к семье. Семья – это школа любви, куда ты пришел, и Бог тебя через обстоятельства, через твоего супруга и детей учит любви, которая войдет в Царствие Небесное. С другой стороны, конечно, если семья – это малая церковь, это великая ценность и драгоценность даже, великое сокровище. Семья – это некая реальность, которая нам дана здесь как предвкушение того, как в Царстве Небесном мы будем с другими людьми. Понимаете, церковь – это что такое? Это люди, которые объединены любовью ко Христу и любовью друг к другу. Вот мы в христианской семье этому учимся здесь, пока мы живем на земле. И это отблеск будущего царства, которое, если мы хотим из нашей семьи сделать рай, понимаете, мы можем. По крайней мере, со своей стороны все сделать. Это требует большого труда. Причем я не хочу сказать, что это требует только совместной молитвы. Да, духовное, душевное и телесное. Все уровни бытия мужа и жены должны быть гармоничны. Понимаете, оказывается, что можно без душевного сочетания, соблюдая телесное единство и формально даже вместе молясь, можно семью разрушить. Человек может быть настолько увлечен собой, своей душевной жизнью, своими переживаниями, своей работой, что вот жена ему нужна только вот для этого и для этого. Понимаете? Но как православный христианин, он еще с ней молится вместе. А вот чем она живет, как она развивается, а она совсем не такая, как 10 лет назад, когда вышла замуж. А почему ей плохо? А почему ей хорошо? А о чем она бы хотела поговорить? Знаете, вот этого нету. Нету общения. Церковь ведь невозможна без общения. Давайте вспомним знаменитый 42 стих, 2 глава книги Деяний. Как построена церковь об учениках? И они ежедневно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Вместе Евхаристия, вместе молитва с женой, потом с детьми. Вот. А общение-то где? Общение Лука апостол ставит до Евхаристии. Церковь невозможна без общения людей друг с другом. Потому что человек прекрасен на всех уровнях своего бытия. И в конце концов, когда закончится телесное общение мужа и жены, там, когда им будет много лет, что, они станут совсем друг другу чужие? Потому что они все это время друг с другом не разговаривали? Обязательно надо вникать в любимого человека, надо вслушиваться в него. Надо уметь не просто замолчать, а даже заткнуться иногда, понимаете? И услышать, а что с ним? От чего ему больно? Потому что я видел, вот вы приводите пример распавшихся семей. Вы знаете, я видел семьи церковных людей, которые, когда выросли дети и стали жить своей жизнью, вдруг отец и мать с ужасом для себя узнают, что между ними ничего не осталось. Было исполнение обязанностей. Все, понимаете? А дальше, как Анна Андреевна говорит, одиночество вдвоем. А это неправильно. Это неправильно, ведь любимый человек – это вторая вселенная, которая тебе открыта, если ты глядишь в него внимательными, любящими глазами. Это тебе Бог подарил еще один мир, который тобой постигается через любовь. Ты стал в два раза богаче, этот мир, это развивающаяся вселенная, так же, как и ты. И вот эти отношения, их надо восстанавливать и выстраивать постоянно, понимаете, каждый раз. Надо обязательно мужу и жене друг с другом общаться, чтобы снова доходить до той глубины общения, когда они друг друга полюбили. Это тоже очень большой труд. Иногда его просто не хочется делать, или человеку лень. И знаете, кстати, это может быть опасность семей священников, как ни странно. Потому что священник, когда приезжает домой, он полон общения, вот как стакан, налитый с горочкой, понимаете? У него просто уже язык не ворочается, и он уже не может. Он поговорил там с 20 людьми за день, причем о каких-то очень тяжелых, можно, жизненных ситуациях принятия исповеди. Если он неформально к этому относится, а с сердцем, это тоже достаточно непросто все. А вот супруга хочет поговорить о том, как там переклеить что-то на кухне, понимаете? А у него уже, так сказать, болтык заязыкался, как говорится. Понимаете, вот, он ничего не может уже. Мы с супругой, между прочим, в какой-то момент я понял, что у нас вот времени съездить куда-то нету, отдельно посидеть. Просто так. Ну, у нас 8 детей, там свои проблемы. Сейчас-то уже старшие дети иногда нас просто выставляют из дома, ну, вот на машину, и вот, что мы вас там... Мы сами малышей уложим, мы накормим, вот ужин, идите там, общайтесь. Мы просто с ней ездили, там, допустим, в Ашан, например, в магазин, да. Даже просто две тележки, и потом 15 минут посидеть, попить кофе, уже все восстанавливается. Это нужно обязательно. К сожалению, этой культуры тоже нет. Ну, часто ее нет. Кажется, что семья вот создана, и все. Нет, все только начинается. Начинается работа на всех уровнях бытия человека.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарии и за личные примеры.
Спасибо большое. Да, всем нам, чтобы наших семьях было хорошо.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Матфея, где Господь по просьбе сотника, то есть начальника легионеров, исцеляет его слугу. Удивительно в этом эпизоде многое. Во-первых, сотник пришел ко Христу просить не за кого-то из родных, а за своего подчиненного. Во-вторых, он произносит потрясающие слова, цитирую: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет мой слуга, ибо я и человек подвластный, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему делай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Конец цитаты. Христос исцеляет слугу сотника. И вот вопрос. Ведь мы тоже часто просим Бога о чем-то, но вот такие прямые ответы на наши молитвы случаются далеко не всегда. Доверия ли нам не хватает? Страхи какие-то мешают? Страхи ли оказываются сильнее, чем доверие Богу? Почему у сотника так получилось, а у нас далеко не всегда, если вообще когда-то получается? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве.
Подобное чаще всего происходит в ситуации и с людьми, которые действительно далеки от веры. Я подобную веру чаще всего, может быть, не прямо вот такую, но действительно искреннюю, детскую, настоящую, видел в тех людях, которые в своей жизни были далеки от веры, от церкви. И в какой-то момент Господь касается их сердца, и они вот во всей такой религиозной наивности, в хорошем смысле этого слова, действительно молятся так, что Бог не может им не ответить. Они действительно встают и идут по воде и никуда не проваливаются. И, знаете, вспоминая даже свою молодость и свое неофитство, я видел, сколько чудес совершалось именно когда ты был в хорошем смысле этого слова наивен и имел такую простую детскую веру, когда буквально воспринимал то, что написано, когда готов был не просто в мыслях, а действительно жизнь свою ставить на кон вот вере и выполняя то, что говорит Евангелие. И насколько это сложнее становится со временем, потому что такой опыт поражений, такой опыт предательства, такой опыт отсутствия чуда в Израиле, уже новозаветном, тоже, к сожалению или к счастью, присутствует, что действительно вера неофитская, вера человека, незнакомого с Богом, она подчас оказывается гораздо более простой, искренней и сильной. И у меня даже был удивительный опыт, когда я только стал священником, мне наша пожилая библиотекарша, ныне покойная, Татьяна Владимировна Пасхалова, сказала: «Батюшка, столько чудес происходит, вам нужно писать книжку «Записки молодого священника». Я говорю: «Да нет, что вы, наверное, их будет еще больше». И вот ничего подобного. Действительно, год-два прошел, и все чудеса куда-то испарились, и простота куда-то делась собственного восприятия, и молитвы Господь перестал вот таким явным образом слышать. Это примерно как, знаете, когда происходит обращение народа, те апостолы или равноапостольные просветители, им дается и по воде ходить, и чудеса совершать, и мертвых воскрешать. А мы живем, где тут вот вокруг в нашей жизни разве присутствуют подобные чудеса? Вот уже нет. В жизни давно просвещенного человека и давно просвещенного народа Господь действует иными способами. Нету столь явных чудес, есть гораздо более глубокое проникновение – и больше места сомнениям, и вот преодоление этих сомнений приобретает совсем иную цену. То есть просто другой способ общения Бога и человека, Бога и народа. Поэтому сотник, да, как вы справедливо заметили, человек иной культуры, человек вообще чуждый всей этой истории, вдруг оказывается причастен Богу вот напрямую.
Отец Максим, ну по идее мы же призваны к тому, чтобы в доверии Богу, в вере в своей, расти. Когда начинаются сомнения, это этап роста, как переходный возраст, да, в физиологическом смысле. А каким образом тогда уже вот стать зрелым человеком? Чтобы, ведь мы же знаем, вот святые, да, есть среди них люди, которые, будучи неофитами, стяжали святость, они приняли мученическую смерть, и вот да, там у них с Господом Богом связь, ну, что называется, извините, без роуминга, да, вот простите за такое выражение. А есть святые, которые прошли очень длинный жизненный путь, и у них там и искушения были, и самые разнообразные жизненные ситуации, в которых вера могла поколебаться, но они, будучи уже зрелыми людьми и в отношениях с Богом опытными людьми, пребывают в таком же доверии, как этот римский легионер, сотник. Как это возможно? Вот как к этому прийти?
Да, бывает такое. Вы знаете, вот вы сейчас, когда об этом говорили, я вспомнил о том вопросе, который часто задают люди, о чем можно просить Бога в молитве. Можно ли просить о мелочах, или можно просить только о чем-то очень серьезном? И вот здесь я вспоминаю, что в словах двух оптинских старцев, я вот, честно говоря, не помню ни первого, ни второго конкретно по имени, но я просто помню, что это было два оптинских старца, разделенных по времени жизни, там, десятилетиям, одним, двумя или тремя, то есть это вот одна школа, что называется, один похожий тип вот святости, один, казалось бы, похожий тип общения с Богом, один из них на этот вопрос отвечал так, что проси Бога вообще о всякой мелочи. Бог всегда тебя слышит, никогда не стесняйся, вот что-нибудь надо, вот сейчас, чтобы там тебе через дорогу перейти, вот, или там, чтобы в магазине морковка была, за которой ты пошел. Вот и молись, и проси, чтобы, Господи, пусть морковка будет. А второй говорил: не-не-не-не-не, ты не возражая, просто отвечая на подобный вопрос совершенно другого человека, но через какое-то там время, или, может быть, наоборот, до этого. Говорит: ты вообще Бога старайся вообще ни о чем не просить. Бог ведь и так знает, что тебе нужно. Просто предай себя в его волю и пусть, говори всегда одно: пусть, Господи, пусть будет воля твоя. Вот эти два ответа, они как раз, мне кажется, очень хорошо говорят о двух разных вариантах зрелости вашей веры. В одной ситуации это действительно вот общение с Богом без роуминга, когда Бог настолько как бы близок, что ты действительно просишь его о всякой мелочи, и он тебе совершает постоянно какие-то чудеса. Я знаю таких людей, которые, может быть, ну, не в святости, но вот в таком общении с Богом живут. А есть люди, которые почти ни о чем Бога не просят, или вообще ни о чем его не просят, зная, что все и так есть, и поэтому не дерзают просить Бога о чуде в том числе. Ну, как я могу просить Бога о чуде, если я знаю, что он меня любит, что он все мои потребности знает, что и так, и, там, если надо, это чудо совершается. решиться. Поэтому тут вот так, та же самая история. Насколько, как выстраиваются. И тот, и другой человек был святой. И тот, и другой был оптинским старцем. И вот наше отношение к Богу, в том числе зрелое, оно может быть очень разным. Оно может быть простым и вот таким доверительно-общительным постоянным, а может быть, наоборот, максимально погруженным в доверие, и когда ты действительно ни о чем не просишь, и боишься искусить его, не искушай Господа Бога твоего. И если ты не услышал напрямую от Господа слова, как Петру «иди по воде, иди ко мне», то ты не пойдешь по этой воде никуда. Ты же не там, в ситуации с Петром, Господь ему прямо сказал: «Иди ко мне, если веруешь». И Петр встал и пошел. А если этого призыва нет, ну как я могу дерзать, рассчитывать на чудо?
А как же тогда «просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, стучите, и отворят вам»? Это же призыв обращаться к Богу. Разве нет?
Вы знаете, я разговаривал с одним священником на эту тему, уже не молодым, в момент, когда у меня были серьезные сомнения. И он мне рассказал вот такую историю. Это ни к чему, как бы. Я даже не знаю, просто сейчас вот мне хочется вам об этом рассказать. Он говорит, что когда я был молод, я реально дерзал молить Бога о исцелении больных. Вот я работал в больнице, и я много молился и просил Бога о чуде, а больные не выздоравливали. И для меня в какой-то момент, они умирали, в какой-то момент вообще возник кризис веры, как я сейчас от серьезного к простому, как в ситуации с Аль Капоне, который просил у Господа велосипед, а Господь не дал ему велосипеда. Он говорит, я в какой-то момент стал перед тем же выбором. Может быть, Бог меня не слышит, и может быть, мне вообще нельзя просить его ни о чем. Но он мне сказал, что он примирился вот с собой, с Богом, в ответе для себя в таком, что я просто больше не дерзаю его просить. Я понимаю, что я принимаю его волю, я молюсь об этих людях, безусловно, молюсь. Я вновь вот тогда пошатнувшуюся веру обрел, я обрел мир, я понимаю, что на все воля Божья, и поэтому просто я не прошу уже его об исцелении этих больных. Я продолжаю работать в этой больнице уже там 35 лет, вот, это на тот момент было, когда мы с ним разговаривали. Но я больше его не дерзаю просить. Вот я не знаю, к чему я сейчас вам это рассказал, но кто-то дерзает просить, а кто-то не дерзает. Значит ли это, что этот священник теперь неверующий или не готов отвечать на слова Господа «просите и дастся вам»? Вот как-то вот он такое для себя устроение внутреннее обрел, что на все воля Божия верю, люблю, принимаю, не требую и даже не прошу. А другой просит.
В который раз приходим к тому, что христианство – это крайне неудобная вера, в которой нет четких прямых ответов, что делать, что не делать, куда не ходить, куда ходить, куда свернуть, а где пройти прямо, настолько все индивидуально, и в одной и той же ситуации для двух разных людей будет два, судя по всему, совершенно разных ответа. И здесь единственное, что можно делать, это стараться как-то, я не знаю, стараться слышать. Но это слишком большое дерзновение сказать, что, знаете, а я Бога слышу.
Ну, не надо ждать, что Господь тебе скажет, как тебе поступать. Но все-таки доверять в каком-то смысле тому, что Господь действует в твоей жизни через события твоей жизни, совершенно необходимо.
Это был комментарий протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».